Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. И вновь у нас в гостях научный сотрудник историка мемориального отдела Иркутского художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Илюшкина. Добрый день, Кристина Николаевна.
Добрый день, друзья.
Подходит к концу 2025 год. Традиционно он заканчивается не только семейными посиделками, но и различными общественными развлечениями на улицах, площадях, музеях, театрах, библиотеках, учебных заведениях, которые пришли к нам из далекого прошлого. Общественные развлечения в Иркутске. В чем они состояли прежде? Ответ на этот вопрос мы находим в газете «Иркутские губернские ведомости» за 1867 год. 30 лет назад, в это самое время, в которое мы пишем эти строчки, именно на святках тешили публику воспитанники бывшего военно-сиротского отделения, кантонисты вертепом. И взрослые люди, особенно женщины, приходили в ужас и плакали, когда вертепий ирод несытый побивал младенцем. Впрочем, тогда и комедии представляли военные писаря, исключительно кузнеца и мельника. Устроить какое-нибудь развлечение с благотворительной целью и в голову никому не приходило. Одной из разновидностей общественных развлечений являлись балы. Кристина Николаевна, первый вопрос к вам. Когда зародилась традиция проведения балов в России?
Ну, в России с Петра Первого, если, как и многое-многое, что еще, вообще балы же зародились в Европе, уже там веке в 14-м начали потихонечку баварские, там и какие-нибудь князья и графы проводить у себя балы. Ну, в Европе тоже это все долго, постепенно приживалось. Вот Медичи раскрутили эту историю с балами очень так сильно, заразили этим потом Францию. А в Россию, конечно же, как и многие нововведения, это все пришло именно с Петром Первым. Назывались они поначалу ассамблеями вот такие встречи, это какие-то могли быть и костюмированные представления, и просто балы и танцы, потому что в допетровской России, да, народные гуляния, конечно, были всегда. Всегда народ праздновал, отмечал что-то, танцевали, веселились, но какой-то вот именно культуры, тем более культуры высших сословий, вот балов, такой в России не было, вообще не существовало, так что это вот начиная с Петра Первого. Тоже оно все довольно постепенно входило, но, по крайней мере, к XIX веку балы уже царствовали в российской культуре.
Ну вот давайте все-таки расшифруем, как переводится с французского слова «бал». Это большой танцевальный вечер.
Да.
Но ведь балы проходили не только в европейской части России, но и в Иркутске.
Да.
И особую популярность они получили в начале XIX века. И вот в одной из статей «Взгляд на Иркутск» некий Алка, ну, зашифровал себя, да?
Угу.
Он написал: «Зимой долгие вечера сокращали частыми балами. Из танцев французский, кадриль занимают первое место». Ну, давайте все-таки теперь поговорим уже конкретно о балах. Кто мог принять участие в балах? Вот кого приглашали на эти мероприятия?
Да, бал все-таки, в отличие от народных гуляний, это культура высших сословий. Это дворянство, это купечество. Ну, это начинать вообще, надо сказать, с императорской семьи. Да, это император, его семья, его двор, это дворец. Это, естественно, приглашались люди высших сословий. Дворяне, графы, там всякие маркизы. Вот вспомните «Войну и мир», да, там в самом начале этот бал. И там кого только нету, и виконты, и маркизы, и графы, и дворяне, и вот любые вам высшие сословия, все-все прямо категории. Вот. Поэтому, конечно же, на такие балы простых людей, ну, там, крестьяно-рабочих, не приглашали. То есть все-таки это культура высших сословий была. Там приглашали, балы бывали семейные, могли просто собраться семейный круг и близкие родственники, друзья. Либо это бал действительно, вот как говорили, общественный, могло какое-то собрание быть, там, дворянское, купеческое. Ну, либо уж высший уровень, это действительно, когда император приглашал, может быть, на рождественский бал, может быть, во время коронации, может, еще пока каком какому-то случаю, там, победы какой-то и так далее. Но это бал уже высочайшего уровня, и туда, конечно, приглашались исключительно вот люди, ну, там, прям по спискам отмечали. Вот, например, Владимир Платонович Сукачев, он был приглашен на коронацию Николая II, когда он короновался. Ну, и, естественно, там были и балы, и угощения, и все. То есть на такие вещи, конечно, приглашались прям вот именное приглашение.
Но мы-то живем в Иркутске, да. Поэтому нам это интересно вообще, когда балы проходили именно в нашем городе Иркутске, кто приглашался на эти балы. И вы знаете, вот ответ мы также находим у наших сибирских писателей, в частности, вот у Ивана Калашникова, который оставил нам свои воспоминания об иркутских балах. Особенно прославились балы во время правления губернатора Терескина. В доме губернатора они устраивались раз в году, в день его рождения, 21 января. К этому времени в Иркутск съезжались гости из разных мест, в том числе и бурятские тайши. Бал открывался польским, где вместе с музыкой пели казацкие певчие «Обыкновенно гром, победы раздавайся» или «Польскими летит странами». После польского начинались экосезы, матродуры, вальсы. В позднейшие годы зашли на сцену и кадрили. Главнейшая суть, ядро бала были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь в образе некоего Ивана, ссыльного, кажется, из цыган, и служанки губернатора Софьи, Ванька и Сонька, как тогда их без церемонии называли, танцевали казачка и русскую. Случалось, что среди бала вдруг раздавалось удалое пение полицейских песельников, составленных из полицейских солдат и ссыльных под управлением городничего Карташова, мастера и охотника петь. Полицейский хор пел весьма складно и живо. Бал заканчивался не котельоном, не мазуркою, а некою восьмеркою, природным иркутским танцем вроде деревенских хороводов. По приезде в Иркутск генерал-губернатора Михаила Михайловича Спиранского иркутские балы совершенно изменили свой полузиатский характер. Приехавшие с генерал-губернатора молодые люди внесли в состав танцев новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную восьмерку, которая после того кое-как приютилась на окраинах города, в солдатских улицах и являлась только украдкою на капустках. Ну, бал. Значит, это соответствующий дресс-код.
Да,
а вот какой дресс-код существовал на балах XIX века?
Да, дресс-код был, конечно же, такой строгий, основательный. В основном касался, ну, в первую очередь, наверное, дам, потому что дамам сложнее всего нужно было дольше, основательнее, тяжелее готовиться. Во-первых, было такое негласное правило, ну, какое-то, что вот даме нужно было на каждый новый бал появиться в новом наряде. То есть, ну, не принято было в одном и том же платье ходить на балы. Вот. А представляете, это каждый раз, это все-таки несколько раз в году могли быть балы. Нужно подумать о наряде и что-то новое придумать. Конечно же, носили корсеты, да, чтобы вот они сохраняли фигуру и осанку. Носили такие вот подъюбники, которые создавали форму платья. Мало того, что платье само пышное. Внутрь одевали еще несколько вот этих юбок. Одевали эти все такие вот увеличители объемов, да, чтобы вот платье было пышным. Если вот видели, да, в кино где-то вот идет дама, и там на несколько, я не знаю, там метра на полтора вот это платье в диаметре. То есть это же все пышно. Ты идешь, и вокруг тебя все расступается, чтобы вот это все проплыло. Красота эта вся. Вот такие, то есть внутри даже вот это платье надеть, его застегнуть, это без помощи, ну, наверное, там прислуги или хотя бы подруги кого-то, было абсолютно невозможно самостоятельно в него даже одеться. То есть платье, естественно, платье у женщин, у дам, оно было максимально открытым. Да, юбки сами в пол, очень длинные, но платье открытое, открытые могли быть руки, то есть это все нормально, но украшалось. Конечно, украшения дамы подбирали, прически делали, придумывали. Но еще одним важным элементом вот к платью были перчатки. Вот что удивительно, перчатки носили и мужчины, и женщины. Кстати, у мужчин костюм попроще, ну, фрак там, да, рубашечка, галстук, бабочка. Вроде бы все понятно.
Но если он гражданский.
Да, гражданский. Военный мог прийти в своей вот форме, но вот все мужчины, женщины обязательно в перчатках. Вот просто в бальную залу без перчаток людей не пропускали. Как правило, у тех же мужчин, у кавалеров, у всех просто белые перчатки. Белые. Белоснежные.
Я почему задала такой вопрос? Потому что смеялись над нашими иркутскими балами некоторые путешественники, которые отмечали, что могли дамы, наши иркутянки, прийти на бал без перчаток. А наши иркутские мужчины могут прийти не просто в военных костюмах, а со шпорами.
Со шпорами, да.
Себе, да? Вот это так что, да, были вот такие курьезы. Хотя но это... я бы вот сейчас вот вспомнила замечательный фильм «Война и мир», и вот явление на балу, первое явление на балу Наташи Ростовой. Очень, конечно, платье на ней такое было необыкновенное, красивое. И просто я хочу напомнить нашим радиослушателям, как когда девушка могла выехать на свой первый бал. Это происходило тогда, когда ей исполнялось 16-18 лет, и вот она уже начинала выезжать в свет, допускалась уже на взрослые балы, потому что ей же нужно быть привлекательной невестой, поэтому она должна была, конечно, уметь держать себя в обществе. Ну и правила хорошего тона диктовали молодым девушкам, как им следует двигаться, сидеть, стоять. Благородство приемов есть условие, в особенности необходимое для дам. Походка хорошо воспитанной дамы должна быть не слишком поспешной и не слишком медленной. Туловище должно держать прямо, а голову вверх без жеманства и надменности. Более же всего движения рук должны быть легки, непринужденны и естественны. Ну и так вот правила хорошего тона диктовали молодым дамам. На свой первый бал девушка надевала простое, скромное, обычно белое платье с розовой или голубой лентой. Успех на балу обеспечивали не только костюм и прическа, но и цвет лица, и грациозность талии. Поэтому девушки накануне бала обычно ничего не ели, кроме хлеба с чаем. Корсеты передвигали на самые дальние планшетки, ели мел и даже пили разведенный уксус, чтобы приобрести интересную бледность. На бал девушку обязательно должна была сопровождать старшая родственница, обычно мать или какая-нибудь почтенная дама. На балу девушка должна была танцевать только со знакомыми ей мужчинами или с теми кавалерами, которые ей представлял хозяин дома. Без представления девушка могла принять приглашение мужчин в офицерских или штатских мундирах. Кстати, вот вы говорили о семейных балах, а я опять же вспомнила Иркутск. И вот в начале 20 века с легкой руки купца Второго в Иркутске в моду вошли ситцевые балы. Представьте себе, на которых приглашенные дамы должны были являться только в ситцевых платьях и только в туфельках, сшитых из этой же ситцевой ткани. Представьте себе. И, кстати, давайте мы сейчас с вами вспомним еще одну разновидность балов в Иркутске. Это балы-маскарады, потому что впервые мы помним, маскарады появились во времена Петра I, который таким образом пытался расшатать жесткие перегородки официального общества. Маскарады получают в Иркутске большую популярность во второй половине XIX века. В 1870 году, я прочитала, кстати, «Сибирский архив», такой был журнал замечательный, и вот там нашла эту очень интересную выдержку. В Иркутске было сильное увлечение маскарадами. Здесь, как и везде, были своего рода маскарадные моды. Особенный успех выпал на долю серебряных колокольчиков в качестве каблучков. Сначала колокольчики появились у дам, а от них переняла моду и золотая молодежь. Некоторые из франтов носили странную кличку «Дже» и «Фордуле» и разные «Вакрантасы». Этими названиями хотели обозначить щеголей, носивших разные сапоги. «Дже» означало сапоги со стоящими голенищами, «Фордуле» – голенище в виде мехов гармоники, «Вакрантасы» – каблуки, набитые медными гвоздями, причем получались различные изображения, например, цветы, животные и другие. Франтов, джей, фордулей и разных вакрантасов в Иркутске было, конечно, не так много, и всех их знали наперечет. Вот такая иркутская мода. Ну, я представила себе, да? Колокольчики вместо каблучков. И представьте себе, какой волшебный звон раздавался в бальном зале, когда вот наши прекрасные иркутские балы начинали танцевать со своими кавалерами, ну, тот же самый вальс. Ну, хорошо, мы с вами поговорили о платьях, мы поговорили с вами об иркутских странных модах. А что еще, помимо перчаток, нужно было взять с собой на бал?
Да, на бал с собой кое-что брали. Ну, конечно, дамы могли взять небольшую там сумочку, редикюль, куда складывали все необходимое, что должно быть под рукой, чтобы поправить макияж, там что-то исправить, если возникла такая необходимость. Вот, но вот помимо перчаток, действительно, кстати, дамы одевали не обязательно просто белые перчатки, а любые красивые, изящные, под платьишко. Вот, обязательно дамы брали с собой веер. Вот почему-то мужчины в России, ну и в Европе, не принято пользоваться веером, а, допустим, в Азии мы знаем, что Япония, там, Китай, там веера, это культура, ну и у мужчин тоже развита. А в России и в Европе как-то, как правило, с веером может быть только женщина. Поэтому дамы обязательно брали веер. Ну, во-первых, вы попробуйте потанцевать несколько часов, очень жарко, вентиляции, кондиционеров
да,
нету.
Свечи, просто горят,
свечи, да, вот это все. Просто нужно обмахнуться, просто жарко. Я думаю, что впервые...
Никаких дезодорантов
конечно,
не было.
Конечно, ничего не было. И вот, я думаю, первая была просто жизненная необходимость в этом веере. Но потом любую вещь, любой аксессуар мы всегда, вот люди склонны творчески и приукрасить, и придать ей какой-то смысл, и придумать что-то еще с ней такое прикольное, говоря современным языком. Так вот, например, веера использовали не только... Ну, они, во-первых, еще и были красивые. Их украшали уж как могли, как угодно, чтобы тоже пощеголять друг перед другом. А еще веер придумали использовать для секретной передачи информации. Существовал тайный язык веера, с помощью которого дамы могли, ну, кавалерам передать важные сообщения. Признаться в любви или, наоборот, отказать... там пригласить на уединенную какую-то беседу или выразить какие-то свои чувства и эмоции. Как уже было сказано выше, действительно, дамы вели себя очень скромно. Это всегда было, если молодая девушка в сопровождении старших, да, это все очень было контролировалось, очень все строгие нравы. А охота же, ну, какому-нибудь кавалеру там подмигнуть, не знаю, намекнуть. И вот для этого шел в ход веер, да, были специальные такие жесты, движения с помощью веера, которые означали, ну, прямо вот фразы, слова, которые все понимали. В принципе. Вот поэтому, да, веер брали еще и для такого. А еще, кстати, важный момент, брали с собой бальные книжечки. Вот были такие книжечки, маленький как бы блокнотик. Там,
карандаш. Корне, даже название.
Название
да,
даже было, да. И корне. Агент еще их называли. Вот, угу. И туда вписывали. Для чего брать книжечку на бал? Для того, чтобы особенно дамам вписывать, ну, например, кавалеров, которые ее пригласили. Бал это же всю ночь, это несколько часов, масса танцев. И бывает, что кавалер пригласил даму, допустим, вот сейчас там на вальс, а кто-то уже заранее подошел, а я вас приглашаю на следующую кадриль, а кто-то подошел, а я хочу с вами тоже потанцевать. И вот чтобы во всем этом не запутаться, конечно же, заводили такие книжечки, где отмечали, кого я пригласил, кто меня пригласил. Вот, потому что, не дай бог, какая-то путаница, если вдруг дама приняла приглашение одного кавалера, а в итоге пошла танцевать с другим, это было оскорбительно, это могло быть даже поводом к дуэли между этими кавалерами, потому что, ну, это такое явное вот, как бы пренебрежение, даже если оно было сделано нечаянно. Поэтому, чтобы вот таких вот не случалось вещей, носили с собой бальные книжечки, куда все это фиксировалось и записывалось.
Ну, хорошо. Мы с вами поговорили о веере, язык веера, корде, чтобы ничего не забыть. А вот какие-то правила поведения на балах существовали?
Да, правила существовали, вообще правил было много, но когда люди с детства, вообще детей обучали танцам с детства, и детские балы проходили, поэтому человек как-то в этой культуре рос, воспитывался и привыкал, и в принципе соблюдал эти правила. Конечно, самое первое и главное правило – это взаимная вежливость. Вот если ты входишь в бальную залу, ты должен быть в хорошем настроении, ты должен улыбаться, ты должен делать всем комплименты и принимать к себе комплименты, говорить о чем-то легком, веселом, то есть бал – это не место, где устраиваются какие-то там жесткие дискуссии, дебаты, где люди ссорятся или ругаются. Ни в коем случае это не допускалось. Потом, конечно, дамы, как говорилось, уже ведут себя скромно, ожидают, когда их пригласят кавалеры. Да, некоторые танцы подразумевают, что дама приглашает кавалеров, но большинство танцев все-таки кавалеры приглашают дам. Кстати, вот перчатки вообще не снимались в процессе бала, только во время, может быть, еды, там, обеда. Вот, потом кавалер должен быть, ну, вот он, как правило, все-таки должен был танцевать не с одной и той же дамой, даже если это его подруга, его там невеста. Ну, с невестой позволялось там, может быть, 2-3 танца потанцевать, все-таки это уже такие серьезные отношения. А вообще кавалер обязан был приглашать всех дам как можно больше, то есть приглашать разных людей, а не только свою подружку. Дамы, в свою очередь, например, вообще не имели права отказаться. Если к вам подходит кавалер и приглашает, даже если он чем-то, ну, неприятен, неохота с ним танцевать, нет, на балу нельзя было отказаться. сказать. Могли не танцевать люди, ну, по причине там усталости, пошел человек передохнуть, там, попить сок или что-то, это нормально. Но отказать просто потому, что кто-то мне не нравится, ни в коем случае было нельзя.
А как? А я в книжечку записала. О, извините, там,
да, уважаемый кавалер, если у меня, приглашу,
да, танец тогда, расписан, да. К сожалению, я...
Если вот... расписан, то да, без вопросов. Но если вдруг выяснилось, что дама сослалась на танец с другим кавалером, а в итоге оказалось, что ее никто не приглашал, она отказала и просто вот такой предлог придумала, это считалось, ну, оскорбительным и невежливым. То есть что-то придумать и вот отказать просто потому, что он мне не нравится, нельзя было. А если действительно она кем-то другим приглашена, то нет, естественно, она дает...
Ну как, тут же и так маменька следит, да, за девушкой, кому там отказала, или супруг стоит грозный, который говорит, как так, жена моя отказала.
Единственное, кому вот вне очереди, вне всяких, это император, если, конечно, приглашал, там неважно, кто у тебя в книжечке, принимаешь приглашение. Вот кавалер должен был... приглашали на танец очень просто, поклон головы, подает правую руку, позвольте вас пригласить на танец, и все очень просто, и скромно дама отвечает реверансом. Идут, отправляются танцевать. Конечно, человек должен был очень хорошо знать танец, все фигуры, чтобы не путаться, не смущать ни себя, ни других. Вот в конце танца раскланивались, и кавалер должен был отвезти даму, ну, либо на то место, где он ее взял, либо куда она пожелает. Там, может, в буфет, там, может быть, вот.
И я снова, опять же, вот вернусь в наш любимый Иркутск, потому что, конечно, правила поведения на балах в Иркутске, они несколько отличались,
да,
от столичных.
Да, до провинции все так доходило, балу. Интересно.
И вот опять же на все это указывали заезжие путешественники. Не в укор добрым жителям Иркутска. Должен сказать, однако, что их вечера страх как утомительный. Дамы, коих наряд по большей части схож с картинками московского телеграфа, сидят отдельно от мужчин в особенной комнате с хозяйкою. Там перед диваном стоит большой круглый стол, на котором с особенным искусством расположены на красиво разрисованных тарелках всякого рода варенье, различные сладкие пирожки, груши и виноград, привезенные из Китая, ягоды и орехи, щелканье коек составляют здесь любимое препровождение времени. Мужчины же в основном также сидят отдельно, играют в карты, пьют вино и наливки. Потому что это на балах не только танцуют, да?
Да, конечно.
Там же
да,
еще
да,
и угощали друг друга. Да. Ну хорошо, значит, мы с вами выяснили, что на балах не только танцевали, да, были еще какие-то развлечения, помимо щелкания орешков, поедания варенья или там игры в карты. Что за развлечения?
Да, развлечения могли бы действительно разделиться на мужские и женские, когда там могли мужчины пойти поиграть на бильярде, дамы могли там пойти побеседовать. Кстати, в карты играли и все, и мужчины, и женщины. Тоже культура такая того времени. Но были и разные другие развлечения такие, например, как домашние театры или спектакли. Они иногда готовились заранее, хозяевами или совместными усилиями с друзьями. Иногда какой-то сценарий заранее разрабатывался, придумывались костюмы. И делалась прямо вот буквально постановка. А можно было на ходу что-то сочинить и разыграть какой-то театр, какой-то такой небольшой спектакль веселый, где-то распределить между собой роли и вот так внезапно, неожиданно разыграть какой-то спектакль. Живые картины, например, да, изобразить, вот, благо у таких людей, как Сукачев, в домах могли находиться шедевры мировой живописи, и можно было вот поиграть и изобразить, что же изображено на картине с помощью фигур, каких-то телодвижений. Вот, играли в фанты, то есть, когда вытягивали какие-то бумажечки, на которых нужно было выполнить какое-то задание.
Всевозможные игры.
Что угодно,
были,
да, да, игры были разные.
Угу. Вот я вспомнила Лидию Ивановну там, она в своих записках, Иркутян, кстати, упоминала о семейных балах. В нашей семье, записала она, любили рассказывать о семейных балах, которые были особенно популярны в конце 19-го, начале 20-го века. Тетушки рассказывали, как на таких вечерах проводились лотереи «Аллегри», которые сопровождались шуточными призами. Их выдавали сразу по предъявлении билета. Призами служили смешные открытки, воздушные шарики, духи, альбомы. Хотя эти лотереи были беспроигрышными, сборы от них благотворительное общество поступали солидно. То есть еще вот такая как бы благородная
это, кстати,
миссия была.
Хорошая культура,
ну хорошо,
да,
мы с вами поговорили о развлечениях. А все-таки какие танцы-то на балах танцевали?
Танцы были и, ну, классические. Вообще, любой бал открывался всегда полонезом. Полонез — это танец шествия, когда выстраиваются друг против друга дамы и кавалеры, кланяются и приглашают друг друга в пары, и вот парами, такой вот вереницей, друг за другом следуют по залу. Причем действительно именно следуют. Это шествие, спокойно идут спокойным шагом. Чем больше зал, тем длиннее вот это шествие могло быть. Иногда это были фигуры, то есть они могли не просто вот строем, да, идти друг за другом, расходились в разные там стороны, сходились, это все было красиво. И это делалось для того, он мог длиться несколько, ну, долгое время даже, там, несколько минут, десятков минут, в зависимости от количества приглашенных, чтобы гости могли друг друга рассмотреть, вообще наряды друг друга, ну, вот как-то пройти, осмотреться в шикарно украшенном зале, вот эти люстры, эти огни, это все, да, и красиво, торжественно, то есть это такое торжество. А потом начинались танцы. Конечно, самые такие распространенные вальсы всевозможные, кадрили, разные там мазурки, польки, все что угодно. И танцы, как правило, конечно, большинство танцев были парные, когда мужчина приглашал женщину, там, или, ну, может, женщина-мужчину. Но бывали танцы и совместные, ну, можно сказать, хороводные, когда вставали все вместе, это бранли там разные, когда вставали все вместе и вот создавали такие интересные фигуры, танцевали, вот действительно, как вот хоровод, такой массовый. И тоже очень веселый, зажигательный. Как правило, кстати, это средневековые танцы, они идут из средневековья, и очень они такие энергичные, зажигательные, очень такие, вот в них что-то есть такое действительно от фэнтези, от чего-то волшебного, сказочного. Какие были танцы? Танцев было много, ну, представьте, на балу там могло быть много, более там десятка, двадцатки даже танцев, то есть это вот, все это надо было уметь. И любой танец, если кто вот танцевал по-настоящему, да, это действительно требует серьезной физической подготовки, поэтому вот танцами, ну, занимались детьми, там это действительно то тяжело. Есть, кажется легким, вот со стороны кажется вообще воздушным, легким, невесомым, а вот когда ты в процессе, это тяжелая физическая нагрузка, это правда.
Ну, все-таки танцевать-то ведь обучали не только еще там с детства, но и во всех учебных заведениях, а также обязательно были уроки танца, поэтому поэтому, конечно, все движения были отточены заранее. Ну и я не хочу сказать, что там наши прабабушки, прадедушки были сильнее нас физически, но то, что выносливее, это, наверное, да. Ну и, конечно, мы начали с вами с полонеза, что обычно бал открывался полонезом, а вот заканчивался бал очень интересным танцем. Это танец котильон, то есть танец-игра, род кадрили, которые танцевали под музыку вальса. Дамы выбирали себе девизы, а партнеры старались угадать, какой девиз у дамы, с которой он бы хотел танцевать. Танцевальные фигуры перемежались с шутками, прыжками, хлопками в ладоши. Но, кстати, вот вы сказали о том, что до десятка танцев могло быть. И вот, вы знаете, сохранилась интересная программа Иркутского военного училища, вот одного из таких балов, которые проходили там в 909 году. Первое отделение – вальс, падекатор, каханочка, киаватта. Второе отделение – вальс, падеспань, китаянка, венгерка. Третье отделение – вальс, чардаш, мазурка, миньон. Четвертое отделение – котильон. Да? Так что вот такие вот танцы, конечно, нужно было хорошо знать. Ну, так как все-таки вы представляете сегодня усадьбу Владимира Платоновича Сукачева, но давайте мы с вами поговорим, существовали ли в семье Сукачева какие-то определенные бальные традиции?
Да, существовали обязательно. Конечно же, тем более Владимир Платонович Сукачев все-таки происходил и из дворянской, и из купеческой семьи, поэтому эту культуру он нес. И в его усадьбе, вообще в усадьбе есть здание, которое называется картинная галерея знаменитая, где было собрание картин Сукачева. И там был не зря обустроен огромный бальный зал. То есть для того, чтобы действительно проводить балы, стоял рояль, висели картины, стояли красивые вазы, люстры шикарные. И действительно проводили балы. Проводили и семейные, и торжественные приемы. Мы это даже из переписки Сукачевых знаем, что вот порой там, ну, какой-то бал или там, ну, может, небольшой, потому что все-таки у городского головы зал, ну, не настолько огромный, как у генерал-губернатора, допустим, но тем не менее приглашались и дворянское сословие, и купцы, коллеги, да, по цеху, и священнослужители могли присутствовать. То есть он приглашал людей, с которыми он общался, с которыми он работал вместе. И да, если это семейные балы, то, конечно, семейный такой круг. Как правило, вот эти семейные балы небольшие, их чаще называли салоны все-таки. Ну, бал — это большое торжественное, там чуть ли не все в ночь уходящее событие, а салон — это могла быть небольшая встреча, небольшой вечер именно действительно самых близких людей. Поэтому Сукачёвы тоже это все делали. И вот мы говорим сейчас в преддверии Рождества и Нового года, и по письмам Сукачёва мы тоже видим, что готовились, наряжали большую елку в зале, и в том числе иногда Сукачёвы устраивали благотворительные балы. У них же еще на территории усадьбы школа девочек работала, которую руководила Надежда Владимировна Сукачёва. И приглашали вот этих девочек, приглашали мальчишек там из гимназий мужских, и устраивали, допустим, даже детские благотворительные балы. И свои семейные балы описывают дети Сукачёва, как они ждали, как они готовили друг другу подарки, что там родители подарили. Вот. И так что обязательно Сукачёвы проводили и балы, и салоны, и встречи. Но, между прочим говоря, вот о Рождестве и Новом годе, кто же приносил подарки, допустим, детям Сукачёва? Приходил ли к ним Дед Мороз, или, может, Санта-Клаус, или там Йолупуки? Нет, вот оказывается, в 19 веке вообще не было еще вот такого сказочного волшебника, да, какого-то устоявшегося новогоднего или рождественского. Если в Европе только зарождался образ Санта-Клауса, в России пока еще как-то с этим было сложно. Поздравляли, просто друг другу дарили подарки. Но в семью Сукачёвых к детям приходил некий старичок. Вот его так и называли, просто старичок. Пожилой мужчина, одетый в зимние одежды, с бородой, и вручал детям подарки. И они этого старичка ждали каждый год. Ну, правда, потом выяснилось, что старичком был Владимир Платонович Сукачёв. Вот. Но, тем не менее, вот старичок приходил и раздавал подарки.
А как сегодня традиции сохраняют усадьбы? Вот те, которые были заложены еще в семье Сукачёва.
Да, мы именно и продолжаем. Нам так повезло, что вот Владимир Платонович Сукачёв был человек такой культурный, интеллигентный и очень разносторонний. И вот вся эта культура здесь, конечно, жила, в Сибири, в Иркутске. И мы все это продолжаем. Мы проводим и большие балы. Как правило, два раза в год проходят большие балы. Это действительно рождественский бал зимой, там декабрь или январь, и летний бал. Это два больших взрослых бала. Действительно, там вот все построже. И дресс-код, и будет вам угощение, и живая музыка, и лотерея Алегре, о которой мы говорили. То есть это большой многочасовой бал, на который люди готовятся по всем правилам, со всей строгостью, и принимают участие. И также два раза в год мы, как правило, делаем детские балы такие же. Они, детские балы всегда проводятся в дневное время. Ну, и ребятишки тоже, конечно, приходят нарядные, конечно же, танцуют. Иногда это заранее какая-то подготовка, иногда бал делаем просто для всех желающих. И, в принципе, как мы уже говорили, танцы бывали еще и вот котельоны, да, игровые, которым, в принципе, легко обучиться вот в процессе. А еще круглый год у нас проходят, ну, уже не балы, но салоны. Салоны для школьников тоже по любому поводу, хоть к 8 марта, хоть к началу учебного года, хоть, ну и тем более сейчас в Новый год у нас прямо
кстати,
очень
а
много.
Что в Новый год вот ждет посетителей?
Новогодние салоны, да, новогодние салоны для школьников, ну, в принципе, можно и для взрослых провести, когда действительно люди приходят нарядные, мы тут же, мы танцуем танцы, вот как, которые мы упоминали, которые были в 19 веке. Мы их тут же разучиваем, танцуем, все у всех получится, все будет здорово. Рассказываем про бальный вот этикет, про все эти традиции, про эту культуру. У нас также традиционно стоит шикарная елка сейчас в бальном зале. У нас очень красиво даже просто вот прийти.
Ну вот хорошо, смотрите, 2 числа, да?
Да, 2 мы уже откроемся.
И вот что ждет посетителей вашего музея, ну, скажем так, начиная со 2-го,
да.
Вот на эти долгие
на
каникулы.
На эти долгие каникулы, да. У нас уже все расписано. Действительно, при желании, во-первых, вы можете собрать группу, позвонить, и мы можем провести для вас вот такой салон с танцами в 19 века. А так у нас ежедневно проходит масса мастер-классов творческих. Это тоже традиция, в том числе и 19 века. Делать игрушки своими руками, да, угощения, украшения, там, подарки. Самые разные мастер-классы. Мы рисуем, и мы что-то из бисера делаем. И ватная игрушка будет вот это вот, там, несколько часов сидеть, валять эту вату, но зато вы сделаете игрушку, как в 19 веке. Вот, мастер-классы. Потом проходят у нас концерты. Будут концерты, будут театральные постановки. Ну и, конечно, работают наши выставки. Выставка, посвященная Сукачёву, традиционная. Выставка замечательная кукол сейчас вот у нас к Новому году. Тоже с детьми прийти, это прям здорово, прям в Новый год. Выставка турмалинов. И выставка «Блюз над Парижем» у нас еще продолжает работать. Это работы Пикассо, Масона, Ренуара. Вот. Кроме того, по выставкам у нас и экскурсии, и лекции будут подготовлены. То есть, чтобы вот люди могли прийти и окунуться во всю эту атмосферу, во все эти вот наши мероприятие в стиле 19-го действительно века.
Ну, то есть стоит прийти.
Стоит, да.
Не просто послушать.
Все запланировано.
Да, а увидеть все своими глазами.
И увидеть, и что-то еще сделать, и унести с собой еще. Обязательно.
Большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник, историка мемориального отдела Иркутского областного художественного музея, усадьба Владимира Платоновича Сукачева, Кристина Николаевна Илюшкина. Благодарим вас за интересную беседу.
Да, спасибо большое. Приходите в музей. До новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.